Друзья, ну, пожалуйста, откройте презентацию. Все в соответствии с нашими уже привычными традициями. Можете открыть второй слайд. И сегодня мы должны с вами поговорить о достаточно тонком искусстве. Мы с вами как бы эту тему уже начали развивать на нашей предыдущей лекции. То есть в смысле, что на лекции, которая была на предыдущей неделе. Но на лекции мы с вами говорили о всем этом абстрактно, а сегодня мы поговорим капельку предметно. Речь, конечно, пойдет про некоторые базовые принципы микросервисной архитектуры и, более того, про некоторые трюки, неразрывно связанные с технологиями Unix, которые позволяют реализовывать сервисы, большие высоконагруженные сервисы в рамках нашей микросервисной архитектуры. Помимо всего прочего, конечно, держите в голове, что фактически это сегодняшняя беседа, она так или иначе неразрывно связана с вашей четвертой лабораторной работой, про которую мы с вами говорили, которую вы можете делать парами. И естественно, что многие вещи, о которых сегодня мы поговорим, они, возможно, вам очень даже пригодятся и вы оцените их полезность во время выполнения лабораторной работы. Разговор давайте мы с вами начнем в терминах программной инженерии. У нас, к сожалению, программная инженерия читается на четвертом курсе только. Блин, так, сейчас, погодите, тут это дипломница, похоже, пишет. Нет. Ой, ё-моё. К сожалению, программная инженерия у нас читается на четвертом курсе. Это на самом деле очень сильно неудобно. Я думаю, что мне, наверное, нужно как-то поговорить будет с преподавателем по программной инженерии, чтобы как-то решить эту проблему. Вот. И поэтому мы с вами, наверное, начнем рассказ. Ну, как бы издалека. Значит, когда мы говорим вообще про какие-либо архитектурные вопросы, ну, близкие вот к архитектурным вопросам, обычно происходит разделение на функциональные и нефункциональные требования. Ну, так, чтобы вы понимали приблизительно логику проектировочную. Что такое функциональные требования? Ну, это все нормально. Это какая кнопка, как что делает, куда отправляет сообщение и как это, ну, куда это сообщение должно быть отправлено. Нефункциональные требования с точки зрения программной инженерии, ну, вообще вот архитектурных исследований, это какое количество таких сообщений может быть отправлено, ну, до того момента, когда сервер так и ляжет наконец, с какой скоростью они будут уходить и с какой скоростью будут доставляться и все там прочее. То есть это не описание конкретных функций, это в подавляющем большинстве случаев числовые характеристики, описывающие потенциальную нагрузку допустимую, описывающие пропускную способность тех или иных каналов связи, описывающих в общем случае лимиты, которые могут быть. Ну и не только. Значит, и вот здесь вот на слайде так, сейчас, минутку. Тут на слайде перечислены своего рода нефункциональные требования к тому, что мы с вами будем называть микросервисной архитектурой. Вообще, если у вас будет желание, вы про микросервисную архитектуру в интернете почитайте. Это зело ценное знание в наше время. Если вы хотите быть трулинуксоидами, в чем я, в общем-то, естественно, не сомневаюсь, то то в этом деле лучше, конечно, разобраться. И те требования, которые перечислены на слайде, они в каком-то смысле, наверное, вам покажутся вполне естественными с точки зрения функционирования интернет-сервисов, которые вы можете вокруг себя наблюдать. Ну, в частности, опять же, вот вы смотрите, там мы с вами говорили уже, да, там на Сбербанк онлайн или там еще там, на Т-банк, там еще что-нибудь. Они же работают круглые сутки. Вы не видите на них ни сервисных работ, вы не видите на них ни процедуры обновления, ну и ничего прочего. То есть, и фактически вы должны уметь выполнять, вот, вы должны уметь обслуживать функционирующий у вас сервис, не останавливая его работу. Ну, более того, даже вот, то есть, так сказать, таким образом, чтобы пользователь этого не видел. Ну, то есть, если он, может быть, там, если у вас на сервисе, там, скажем, меняется какая-то надпись, ну, даже вот предположим, да, то есть, пользователь должен где-то вот в какое-то свое обращение увидеть старую надпись, ну, в следующее свое обращение увидеть уже новую надпись, но он не должен никогда получить ситуацию типа отказ в обслуживании. Не должен столкнуться с такой ситуацией. И отличительная черта микросервисной архитектуры заключается в том, что обычно микросервисы, они очень могут быть разнообразными по своей природе. Ну, с точки зрения девопсера или, может быть, там админа, ему, в принципе, не важно, но микросервис, да, там контейнеры есть, образы. Вот. А вообще-то то, что упаковано в эти образы, оно может быть абсолютно разнообразным. То есть часть контейнеров может быть написана на Java, и еще часть контейнеров должна быть, может быть, написана на Python, вообще это какие-то ML-функции, да, там, machine learning. Какие-то контейнеры там на JavaScript с Node.js. Ну, в общем, полный зоопарк. И для микросервисной архитектуры это считается нормально. Ну, точно так же, опять же, вот я думаю, там... Кстати, вот про микросервисную архитектуру, ну, как-то раз вот очень хороший материал опубликовал Яндекс. Применительно к Яндекс.Такси. То есть, как бы странно это ни звучало, Яндекс.Такси, ну, немалое количество лет, я не помню точно, ну, как сказать, ну, может быть, даже, и лет 10 даже, функционировал в виде монолитного сервиса. Ну, вот представляете, то есть целый Яндекс.Такси, вот эта вот адская конструкция, да, под большой нагрузкой работающая, которая не должна, вот, в принципе, отваливаться, ну, то есть она работала по монолитной архитектуре. Как они ее обслуживали, я вообще, конечно, с трудом понимаю. Ну, как-то обслуживать. Ну, а что, в принципе, наверное. Ну, ладно, не будем ломать голову. И вот они, собственно говоря, когда они... А, этот материал был представлен вместе, когда они рассказывали о своей платформе U-Server, которая позволяет разрабатывать на C++, вообще, ну, Яндекс, как известно, очень любит C++, разрабатывать... приложение на микросервисной архитектуре с асинхронным вводом-выводом. То есть, ну, это, в общем, такие отдельные все истории. И вот там они рассказывали, что с использованием U-сервера они распилили монолитный Яндекс.Такси на Яндекс.Такси в микросервисной архитектуре. И там даже вот сказали, что у них ушло в разные микросервисы. То есть, поиск водителей — это отдельный микросервис. Поиск, естественно, там оценка разного рода маршрутов на карте, это тоже все, естественно, отдельный микросервис. Они могут быть абсолютно разнообразным образом реализованы, это считается нормально. Ну и вишенка на торте, любимая наша тема, это горизонтальное масштабирование. Какая бы ни появилась у вас потребность в функционировании вашего сервиса, в смысле вычислительной нагрузки, Любые ограничения должны быть только в терминах доступных физических ресурсов. У вас не должно быть никаких архитектурных ограничений на наращивание вычислительной нагрузки. Надо вам увеличить количество виртуальных машин в 10 раз. Вы просто в панели облачного сервиса заказываете новые 10 виртуальных машин. Ну, там понятно, что там их нужно как-то подготовить, чтобы втянуть в кластер оркестратора. Ну, вы втягиваете их в кластер оркестратора, и оркестратор поднимает на этих виртуальных машинах новые реплики ваших контейнеров, и все это начинает работать. Естественно, что пользователи ни сном, ни духом вообще никак не видят никаких из этих происходящих процессов. Пойдемте, пожалуйста, на третий слайд. Значит, здесь кратко перечислены некоторые блоки, опять же, пользуемся терминологией программной инженерии, некоторые блоки микросервисной архитектуры. Они во многом, может быть, и даже понятны, но давайте остановимся на некоторых из них. Во-первых, вот эти вот блоки, которые вы здесь видите, их можно условно разделить на две большие категории. Категория первая. То есть это такие блоки, которые по факту на самом деле обновлять очень трудно. И они выбираются таким образом, чтобы у вас было как можно меньше желания их хотеть обновлять. Ну, по понятным причинам, да, то есть если у вас на входе стоит балансирующий Nginx, а мы сегодня еще сейчас тоже кратко поговорим про это, балансирующий Nginx, но он стоит и стоит, его обновить, не останавливая сервис, ну, как бы очень трудно. Ну, можно, опять же, да, там, на уровне там маршрутизации что-нибудь сделать, но это отдельная история, мы с вами не будем заглядывать. То есть мы предполагаем, что Nginx сам по себе никакой логики не содержит, которую вы можете хотеть обновлять. Он обновляется как бы очень редко. И от него требуется только одно. Принять соединение и пробросить его на какой-то фактический контейнер с фронтенда. Точно так же достаточно трудно обновлять брокер. Брокеров, как известно, в наше время два популярных есть. RabbitMQ и Apache Kafka, в простонародье Букавка. И брокер, он позволяет связывать различные контейнеры между собой. Ну, то есть он позволяет каждому контейнеру отправить какое-то сообщение, которое получит какой-то другой контейнер. Причем кто его получит, история отдельная. Вся возможность функционирования переменного множества контейнеров между собой, она основана на том, что у вас есть центрально функционирующий брокер, который позволяет связывать всю эту конструкцию воедино. Сам же брокер обновлять, конечно же, очень трудно. Но это нужно понимать очень хорошо. Другое дело, что вы, отконфигурировав Nginx и брокер, должны хотеть их обновлять, но чрезвычайно редко. Ну, то есть это такие вещи, которые вот являются, так сказать, стержнями работы вашей архитектуры. Все остальное обновляется. Ну, опять же, ну, кроме базы данных, да, еще. То есть, понятно, что базу данных вы обновить тоже вот так вот в лоб быстро не можете. Вот, но все остальное обновляется очень даже легко. Сейчас мы будем с вами про все это говорить. Пойдемте на четвертый слайд. Rolling updates. Мы с вами на лекции стали про эту историю говорить, но познакомились с ней косвенно. Давайте вспомним, что это такое. Rolling updates. И любой сервис, который, в принципе, у вас ориентирован на периодическое обновление, микросервис, он по определению, естественно, должен быть реплицируемым. Что значит реплицируем? То есть есть некоторый образ. В нормальном состоянии все реплики этого сервиса, ну, то есть, мягко говоря, все контейнеры, входящие в состав этого сервиса, являются контейнерами поднятого с этого конкретного образа. Реплики могут функционировать на разных вычислительных узлах, в разных виртуальных машинах. Несколько реплик может быть собрано на одной виртуальной машине, то есть на, так сказать, на как слово-то подобрать? Ну, в общем, на диплой, то есть на параметры диплоя ограничений реплик нет. В чем идея Rolling Updates? Rolling Updates. Давайте на пятый слайд пойдем. Значит, все начинается, вся процедура Rolling Updates в своем воплощении начинается с команды оркестратора. Значит, во-первых, обратите внимание. Ну, из этого правила, наверное, могут быть исключения, но так или иначе. Оркестратор ничего не знает о роли контейнеров и их связи, там, условно говоря, с брокером. Оркестратор напрямую с брокером не общается. Брокер для него точно такой же обычный контейнер. Он, кстати, может быть тоже реплицируемым, потому что Kafka умеет работать в реплицируемом режиме. Но оркестратор, когда получает уведомление, естественно, от админа, произвести какую-то смену конфигурации, как в сторону там, расширения, уменьшения нагрузки, так и, может быть, в сторону обновления контейнеров, брокер напрямую, ну, в стандартном поведении, брокер не уведомляет. Ну, в обычной конфигурации микросервисной архитектуры брокер ничего не знает. Оркестратор определяет, ну, на основе каких-то своих внутренних правил множество тех контейнеров, множество тех реплик, входящих в состав сервиса, с которых начнется процедура обновления. Ну, если предполагается, что их нужно вывести из эксплуатации. Эти контейнеры получают сигнал SIGTERM. Помните, кто такой сигнал SIGTERM? У нас в первой лабораторной работе он неявно... Что значит неявно? Он явно даже присутствует. Получив сигнал SIGTERM, контейнеры имеют некоторый запас по времени. Ну, его обычно там называют grace period, в течение которого они могут завершить свою работу. После получения, конечно же, нам требуется такое реализация такого механизма, который обеспечил бы при получении контейнером сигнала SIGTERM отсутствие появления на нем новых заданий. Ну, то есть контейнер функционирует, он принимает из брокера какие-то задания, которые он должен выполнять. Там маршрут там на карте построить, не знаю, какую-нибудь задачу машинного обучения решить. И как только он получает SIGTERM, естественно, он может только доделать те задания, которыми он был загружен на момент получения сигнала SIGTERM. Но он ничего не имеет права в естественном своем поведении получать новые задания. Обидно? Обидно. Эта конструкция реализуется, этот механизм реализуется разными способами. Опять же, зависит от конфигурации брокера. Есть конфигурация, которая предполагает уведомление брокера о том, что этот контейнер получил сигнал SIGTERM. и ему больше не нужно назначать задание. Это в тех случаях, когда назначением заданий контейнером реализует брокер. Бывает конструкция, которая предполагает, что сам контейнер по своей доброй воле вытягивает задание из брокера. То есть в топике брокера эти задания появляются, и брокер уведомляет о появлении этих заданий все контейнеры. И кто так один из них, условно говоря, ну, самый первый, забирает это задание себе. Кто будет согласен это сделать? Естественно, что вторая конструкция работает намного более стабильно, то есть меньше разного рода рисков по синхронизации данных и их рассинхронизации. И как только вы получили сигнал с актером, если вы тот самый контейнер реплицируемый, первое, что вы, естественно, должны сделать, прекратить вытягивать из брокера информацию о новых заданиях. То есть вы можете только завершить те задания, которые вы уже делали. Как только, значит, естественно, что администратор при конфигурировании оркестратора должен указать grace period. То есть он должен приблизительно оценить, ну, запасом там, конечно, какое количество времени требуется вашим контейнером, входящий в конкретный сервис, для того, чтобы доделать какие-то задания. Этот параметр бесконечным быть не может. Ну, не знаю, пусть 3 часа будет, пусть 5 часов будет, пусть даже сутки будут. В принципе, не так важно. Но должна существовать какая-то цифра, которая говорит о том, что если контейнер за это время не завершил свою работу, он просто-напросто тупо повис. Что еще мы можем сказать? Как только если контейнер в течение этого периода не завершает свою работу, ну, то есть, мягко говоря, мы принимаем решение о том, что он повис, мы посылаем ему сигнал seek kill. Сигнал seek kill в соответствии с традициями Unix обработать невозможно. Он просто прибивает контейнер уже безвозвратно. Либо путем добровольного завершения работы, либо путем получения seek kill, так или иначе, работа конкретного контейнера будет остановлена. Он будет удален из системы, и на его место будет помещен, ну, условно говоря, этот же самый контейнер, но с обновленного образа. Ну, если мы хотим провести процедуру обновления. Мы поднимаем этот контейнер, говорим ему «запускайся» и переходим к следующему контейнеру для того, чтобы повторить на нем эту же операцию. Но не сразу. Тоже еще одно подводный камень один. Почему не сразу? А представим себе, что у вас сервис состоит только из двух реплик. Номер один и номер два. Вы провели процедуру обновления номер один, реплики номер один, и уже дали команду на запуск обновленной реплики. И тут же высадили реплику номер два. Проблема в том, что, ну, как сказать, физику никто не отменял. И на запуск между запуском контейнера и его фактической готовностью вытянуть из брокера новые задания будет задержка по времени. Ну, большая или маленькая, следующий вопрос, но она будет. Там, опять же, если у вас Java стартует очень часто далеко не так мгновенно, как это кажется. И в этот период, пока первый контейнер еще не накопил нужные, не стал готовым вытягивать новые задания, а вторую реплику вы уже высадили, у вас ну, мертвый период. То есть ни один из контейнеров фактически у вас не способен реагировать на задание. Может быть, это будет заметно, может быть, не будет. Опять же, как сказать, не ломаем над этим голову. Второй параметр, который вы должны приблизительно рассчитать, Какая задержка должна быть между запуском обновленной версии первой реплики и остановкой второй реплики? Так, чтобы не получилось, что вы вторую реплику остановили, а первая реплика все еще не готова приступить к своей работе. Ну и далее, с учетом всех этих правил, весь этот процесс продолжается по цепочке, и вы можете... Ну, он продолжается по цепочке, оркестратор это делает, эту работу сделает всю за вас. И так далее. Так, пойдемте на шестой слайд. Значит, здесь приведены команды для докер-сворма. Для Docker-Swarm мы с вами говорили, кто такой Docker-Swarm. То есть, фактически, когда вы хотите произвести переконфигурацию конкретного сервиса, то есть вы должны вызвать просто команду Docker Service Update. Ну, собственно говоря, смена конфигурации конкретного сервиса. Вы можете указать новый образ. И это будет означать, что вы хотите произвести обновление. Вы можете указать желаемое количество реплик, в большую или меньшую сторону изменив его, и это будет означать изменение вашей вычислительной способности. Ну и два параметра, про которые я вам говорил. Update delay. Так, сейчас. И Stop Grace Period. Ошибка при вычислении этих двух параметров может так или иначе негативно повлиять на фактическое функционирование вашего сервиса. Автоматизировать, значит, найти какие-то универсальные значения невозможно. То есть, ну, фактически расчетом этих параметров должен заниматься девопсер, если он у вас в команде предусмотрен. То есть, он должен сказать, за какое количество времени контейнеры должны завершить всю свою работу, которую они делают, исходя из максимальной своей загрузки, и какое количество времени нужно безопасно между стартом контейнера и его уверенной готовности принимать новые таски из брокера. Все это зависит уже от деталей реализации контейнера. Ну и обратите внимание, ну, то, что мы уже с вами поговорили, брокер напрямую информацию об изменении конфигурации множества реплик не получает. Только сами реплики абсолютно добровольно могут либо уведомлять, либо не уведомлять брокер. Оркестратор не связан с брокером напрямую, и брокер фактически вообще, по большому счету, может не знать о существовании оркестратора. Ну, не то, что не может, он чаще всего не знает про него. То есть он просто видит какое-то множество контейнеров, которые абсолютно добровольно заявляют о своем существовании и точно так же абсолютно добровольно заявляют о том, что они хотят выйти из работы. В зависимости от архитектуры брокера всю эту историю нужно учитывать. Пойдемте на седьмой слайд. Значит, фактически вы можете, наверное, задать вопрос, что а что это тут какие-то такие вот сигналы фигурируют? Это что, мы все контейнеры должны на баше, что ли, писать, значит, да? Как бы неужели, если мы хотим что-то написать, если мы хотим что-то упаковать в контейнер, мы должны делать башевую обертку, как в первой лабораторной работе. Спокойно. Во многих, собственно говоря, языках программирования можно есть инструменты, которые фактически приводят к выполнению нужных действий при получении сигнала SecTerm, если соответствующий программный компонент работает в Linux системе. Значит, здесь на слайде приведены примеры для Java и Python. Ну, в частности, для Java вы можете вызвать функцию get runtime add shutdown hook. То есть при вызове этой функции передаете туда лямбда выражение с обработчиком, который будет вызван при получении сигнала SecTerm. Java берет и при получении виртуальная машина Java при получении сигнала SecTerm вызывает в отдельных потоках все вот такого рода хуки, shutdown хуки, и произведет фактическое завершение своей работы, когда завершатся все из таких хуков. Ну, собственно говоря, вы реализуете монитор. Вот у кого-то из вас, по-моему, есть лаба по мониторам, а у кого-то нет. А может быть, конкретно у вас, может быть, ее и нет. То есть вы реализуете монитор и делаете задержку до тех пор, пока у вас не завершат работу все таски внутри там вашей, условно говоря, виртуальной машины Java, и только после этого вы завершаете работу хук. Ну, для питона очень похожая конструкция. Если честно, я не очень люблю питон конкретно в таких комбинациях. Но я знаю, что очень многие из вас любят питон в таких комбинациях. То есть питон хорош вот именно для машин-лернинга, а для этого всего, мне кажется, он не очень хорош. Почему? Потому что в нем есть такая неприятная история, как Global Interpreter Lock. Тут то ли она страшная история, то ли не страшная история. Вообще там, по-моему, никто не разберется. Я считаю, что это абсолютно страшная история, поэтому... Ой, в общем, я не хочу иметь дело с Global Interpreter Lock. Ну, это конструкция, если кто-то из вас про нее не слышал, которая фактически не разрешает нескольким потокам в питоне по факту быть разными потоками. То есть в питоне стоит раздатчик, который переключает эти потоки таким образом, чтобы они одновременно не выполнялись. Ну, crazy guys. Ну, понятно, что там скриптовая логика, наверное, по-другому никак. То есть, ну, скрипты в многопоточном режиме, мне кажется, очень трудно реализовывать. Вот. Что-то там питоновое сообщество, то ли грозится его так и оттуда вырезать когда-нибудь, то ли не грозится. Я, если честно, не знаю. Но история, мне кажется, неприятная. Пойдемте на 8-й слайд. Так, 8-й слайд. Друзья, да. Значит, ну, тут надо еще проявить дополнительное искусство. Это такое хорошее искусство. Значит, как все-таки не дать пользователю заметить процесс обновления, если вы обновляете не те брокеры, не те контейнеры, которые сидят за брокером, а те контейнеры, которые сидят до брокера. Ну, мягко говоря, если вы хотите обновить фронтенд. То, что у вас находится на фронтенде, опять же, бывает двух типов. То есть это могут быть какие-то контейнеры с реализованной какой-то логикой и уровня там сервера приложений. Вдруг там вы уже давно являетесь поклонником, не знаю, Apache Tomcat или там Jakarta какой-нибудь. Ну, если даже вы не являетесь, а просто любите Node.js, то, в принципе, тоже тут мало что меняет. Ну и, в принципе, у вас так или иначе клиентские соединения могут запрашивать тупо статические файлы. Правильно? Ну вот лежит у вас где-нибудь на файловом сервере сборка вашего продукта. Туда ломится тьма народа. И они скачивают этот продукт. Как обновить сборку этого продукта таким образом, чтобы ни один из юзеров, которые его хотят скачать, не получили бы 404. То есть это две различные операции. Пойдемте на 9-й слайд, пожалуйста. Ну, первая задача, по большому счету, если у вас работают реплицированные серверы приложений, реализуется путем смены конфигурации в Nginx. Ну, я думаю, что сейчас, наверное, в 80-90% случаев используется Nginx в конфигурации, которую называют reverse proxy. То есть, когда Nginx ловит соединение, то есть он же, в частности, обрабатывает HTTPS со всеми его сертификатами, и уже такие распакованные соединения бросает на конкретную реализацию контейнера с сервером приложений. Именно конкретный контейнер, ну, выбирается фактически просто по циклу. То есть он просто по циклу так вот бегает, бегает, бегает между ними. То есть стратегии, которую очень часто называют раунд робин. И если вы измените конфигурацию перед тем, как обновить этот контейнер, в Nginx, то есть таким образом, чтобы на этот контейнер больше бы не поставляли соединения, вы можете этот контейнер спокойно обновить таким образом, что пользователь ничего не заметит. То есть Nginx незаметно для пользователей просто перестанет бросать соединения на конкретную реализацию этого контейнера, ну, на конкретную реализацию этого вашего сервера приложения. Здесь вы видите пример конфигурационного файла Nginx, ну, возможно, он где-то вам пригодится, в котором, собственно говоря, указывается такого рода конфигурация. То есть то, что вот... То, что вот сервер Web1, сервер Web2, это конкретная реализация вашего сервера приложений, на которые Nginx разбрасывает соединение. Вы просто корректируете этот файл прямо в рантайме, говорите Nginx, обнови свою конфигурацию, он перечитывает эту конфигурацию, меняет у себя в настройках, ну, как бы без остановки своей работы, эту конфигурацию на новую. У Nginx есть и более умные способы изменения конфигурации такого рода реплик, но они у него в платной версии находятся. То есть бесплатная версия только через конфигурационный файл. В платной версии там есть более навороченный механизм. Пойдемте на 10-й слайд, пожалуйста. Как обновить файл, который скачивает пользователь? Но опять же, таким образом, чтобы это было незаметно. Здесь вам понадобится, конечно же, разного рода атомарные операции. То есть этот файл, естественно, хранится где-то на диске, и вы просто подмениваете этот файл на диске. Но тут вопрос, как подменить файл на диске таким образом, чтобы ни в какой момент времени не было бы промежуточного состояния. Ну, собственно, то она и атомарная операция. То есть, чтобы ни один пользователь, ни с какой там даже самой микроскопической вероятностью не попал бы в точку, отметку во времени, когда старого файла уже нет, а нового файла еще нет. Ну так вот, в Linux есть прекрасный системный вызов rename add2. Значит, тут, правда, что-то какая-то мутная история есть с тем, в каких случаях этот rename add2 может быть вызван стандартными утилитами командной строки. Значит, утилита mv его иногда вызывает, но делает это по каким-то своим правилам. Я что-то так в документации у них и не разобрался, в каких случаях mv вызывает rename add2. Ну, естественно, вам никто не мешает написать свою собственную маленькую утилитку, которая вот будет этот системный вызов дергать, если он вам понадобился. В чем его фишка? Фишка у него в том, что rename add2 позволяет обменять местами два файла абсолютно атомарно и абсолютно ну, незаметно для внешнего мира. То есть вы берете один файл, берете другой файл, дергаете на нем rename add2, они меняют местами. Причем ни один из процессов ни в какой момент времени не увидит промежуточного состояния. Шоколадная абсолютная история. Я долго пытаюсь докопаться до любителей форточек, я уж извиняюсь за неполиткорректное обозначение, и спросить, как они также на своих бедных форточках вот, пытаются реализовать эту историю. Там какие-то странные истории, они мне тоже рассказывают, что там, что в NTFS транзакционные какие-то механизмы есть. Вы открываете документацию по транзакциям в NTFS, смотрите, что на самом деле это уже deprecated. Ну и... Ну, в общем, кстати, ну, я не говорю о том, что в Microsoft Windows нету механизма близкого вот к такому атомарному обновлению файлов. Но, по крайней мере, как он в точности там должен быть реализован, я что-то пока вот не докопался. Значит, плюс у вас еще есть, конечно, файловые блокировки. Мы говорили про них на одной из лекций. Кстати, такая поразительная для меня вещь еще связана с тем, что в документации по то ли по Rename 2, то ли по NTFS, по NFS, по протоколу блочного доступа к файлам сетевым, есть информация о том, что Rename 2 работает даже на сетевых шаренных дисках. То есть, когда у вас есть NFS-ный сервер, Network File System, и, скажем, данные выкачиваются именно с этого сервера, якобы Rename 2 работает даже на NTFS-ных шарах. Если честно, ну, если он там действительно работает, ну, знаете, в документации можно что угодно написать. Это просто удивительная история. То есть это высший пилотаж. Ну, представляете, вообще любая атомарность на сетевых соединениях – это очень неприятная история. То есть вы можете посмотреть описание разных математических моделей, там типа PaxOS, которые пытаются решать разного рода задачи синхронизации в распределенных режимах. И там везде написано, что задача в общем случае это нерешаемо. Вот. А вот NFS говорит, что он умеет в Rename 2 и абсолютно как будто бы довольно. Ну, я думаю, что там что-то не так, если опять же хотите мое мнение, но я вот вам должен сказать, что эта задача вот в каком-то таком виде может решаться. Пойдемте на 11 слайд. Ну вот, собственно, краткая информация. Ну, здесь еще. Как в такого рода распределенных системах хранить файлы? Одна из проблем, с которой вы с большой вероятностью столкнетесь, это как хранить файлы. Ну, понятно, что у вас какая-то реплицированная логика, да? Но вы же не будете все файлы сваливать в базу данных. SQL, в Postgres. Ну, хотя вообще есть люди, которые именно так это и делают. У вас есть, собственно говоря, два пути ваших действий. Первый – воспользоваться NFS. NFS – Network File System, конструкция, разработанная уже достаточно давно, ну, лет 30 назад. У ее истоков стоит компания Sun Microsystems. Ну, сейчас, вот, что-то я забыл, в 2010 году, что ли, Sun Microsystems была приобретена Oracle. Ну, собственно, Java — это изобретение Sun Microsystems. Oracle оно досталось уже по наследству при приобретении. И вполне, то есть в каком-то смысле она заменяет протокол SMB для Windows, который, кстати, в Unix-системах тоже работает, тоже поддерживает. Там, может быть, не прямо 100% на своих возможностях, но поддерживается. То есть это сетевой протокол, который позволяет получить доступ к файлам на другом компьютере, ну, на другой виртуальной машине, на другом хосте, с поддержкой блочных операций. То есть, когда вы можете открыть файл и блоками читать, писать в него и так далее. Вроде бы поддерживаются файловые блокировки. Почему вроде бы? Вообще история с файловыми блокировками, она тоже достаточно трудная. Там по интернету есть исследования о том, что такое вообще файловая блокировка и как они должны работать. Там уйма мородная. Там, если кто-то в этом когда-нибудь разберется, это просто удивительно. Даже практически в локальном варианте. Даже что такое файловая блокировка в рамках одного сервера, ну, в рамках одной системы, это тоже уже отдельная история. Вот, файловая блокировка на NFS, история... задача со звездочкой. Но, тем не менее, в целом, в общем и целом, файловые блокировки там работают. Они, может быть, там не будут работать там прямо 100%, не будут давать прямо атомарную гарантию. Они, в общем-то, задумывались. Но, в целом, они работают. Я проверял. То есть брал прямо, делал блокировку, смотрел, что действительно блокируется. То есть, если вы... Причем там работает та файловая блокировка, которая у вас во второй лабораторной работе присутствует в виде флока. В виде функции флок, команды флок, которую вы можете на баше использовать. Даже она поразительно работает на NFS. NFS принято считать очень хорошо обрабатывает потерю соединений. Ну, вы берете два компьютера, начинаете копировать файл, из одного компьютера вытаскиваете Ethernet, розетку, что-нибудь там в руках его вертите, потом вставляете обратно, файл продолжает спокойно копироваться. То есть у NFS это очень прямо хорошая история. Значит, там есть разные режимы монтирования, есть hard mount, есть soft mount. Но вот именно в режиме hard mount он будет стоять и ждать до тех пор, пока соединение так и не будет восстановлено. В условиях высоконагруженных разного рода сервисов, ну, свойство далеко не самое бесполезное. И пойдемте на 12-й слайд. Amazon Web, ну, файловое хранилище от Amazon Web Services. В простонародье S3. В подавляющем большинстве случаев очень популярный вариант хранения файлов. Многими поддерживается. Естественно, далеко за пределами Амазона. Его поддерживают. Так, стоп. А кому я читаю? Ребята, вы меня вообще слышите или нет? А микрофон-то у меня там отвалился. Слушайте, поразительно, а? А я даже не заметил, что микрофон-то от меня отвалился. Ну ладно, ребят, если что, запись идет, это все будет выложено. Слушайте, ладно, ребята, извините, но у меня микрофон, я не заметил, что это. Крепежка, она, блин, тоже еще-то. Amazon Web Services. Amazon Web Services. Это очень облегченный вариант файлового хранилища. Ну, очевидно, с авторством Amazon очень давно появился. Ну, как давно? Меньше, чем NFS, конечно. Ну, когда там он появился? Ну, я не знаю, что-то, ну, лет 15 назад про него уже активно стали говорить. Удобен тем, что он очень простой. Но за эту простоту нужно расплачиваться. Он абсолютно не поддерживает никакого блочного доступа. Он не поддерживает абсолютно никакого блочного доступа к своим файлам. То есть файл можно просто залить или слить. Просто потоком. То есть, если вы хотите что-то в файле изменить, вы должны его реально просто перелить, этот файл целиком. И он абсолютно ничего не знает про блокировки и атомарные операции. Ну, насколько я понимаю, там, может быть, сейчас там что-нибудь в современных прямо версиях S3 сделали. Но принято считать, что S3 абсолютно ничего не знает про атомарные операции. То есть S3 можно использовать только за каким-то дополнительным механизмом, который будут решать эти задачи. Но в отличие от NFS-а, в облачных сервисах S3, конечно, куда более надежные. Потому что NFS вы поднимаете сами просто на каком-то дисковом хранилище. Облачный провайдер, если это у вас все в облаке, он не несет абсолютно никакой ответственности за то, что у вас там хранится, где хранится. Ну, как, где хранится, понятно, то есть как хранится и выполняется ли какое-нибудь резервное копирование, никакой ответственности он не несет. В случае S3 облачный провайдер несет, ну, как бы он следит за тем, чтобы загруженный файл оставался загруженным файлом. Ну, как бы там чисто номинально он, может быть, не берет на себя юридическую ответственность, но, естественно, он принимает на себя дополнительные он принимает дополнительные меры, чтобы он принимает дополнительные меры, чтобы сохранить ваш файл. Там, сам его дополнительно реплицирует, или, может быть, еще. У S3 хранилища есть еще пара, в общем-то, тоже довольно приличных свойств. При использовании NFS Тома вы выкупаете какой-то диск и работаете в объеме этого диска. Если у вас этот диск заканчивается, ну, все, значит, вы должны как-то выкручиваться. Естественно, что при работе с S3 хранилищем вы конкретные, ну, там у вас могут быть какие-то лимиты, установленные чисто облачным провайдером, но это чисто лимит облачного провайдера. То есть вы, сколько бы файлов вы туда ни забросили, как они там будут храниться, вы этого не видите. То есть это уже сугубо непрозрачный механизм. И вы не сталкиваетесь с какими-то такими физическими ограничениями на хранение файла. И еще одна довольно приятная возможность S3, они делят файлы по степени их горячности. То есть есть нормальное хранилище, где операция чтения и записи стоит одинаково, ну, условно, там одинаково. Есть холодное хранилище, где запись дороже, но чтение существенно дешевле. Ну, точнее, там не чтение дешевле, чтение там не тарифицируется, тарифицируется просто объем данных, хранимых за единицу времени. То есть и на обычном хранилище операция записи может быть не очень дорогая, но сколько-то стоит само хранение. На холодном хранилище, и вы прямо в разных файлах можете указывать, то есть тип этого, тип хранения. В холодном хранилище само хранение дешевле, но дороже запись. И еще обычно бывает третья категория, прямо ледяное хранилище. То есть стоит там совсем дешево именно хранение, но за запись вы заплатите. То есть если у вас данные прямо ледяные, вы их там годами храните и не обновляете, ну, просто выкупаете ледяное хранилище и там храните. Ну, в общем, вот такая история, ребята. Слушайте, я опять, блин, у меня все время что-то вот какой-то такой семестр вот прямо пошел вот все одно вот за другое. Значит, я извиняюсь за историю с микрофоном. Если вы могли меня послушать, это, конечно, очень хорошо. Ну, сегодня или завтра в Moodle опять же будет запись этого рассказа, потому что другие группы его должны будут обязательно послушать. Из этих вот кирпичиков, мягко говоря, складывается построение наших современных высоконагруженных сервисов, ну, такого большого уровня. Ну, YouTube, я думаю, вы из таких кирпичиков все равно на самом деле не построите, потому что YouTube еще использует разного рода CDN, как их называют, Content Delivery Network, да, то есть YouTube же, вы знаете, наверное, нашим провайдерам ставил дополнительные кэширующие серверы, чтобы пользователи у этих провайдеров не ломились на прямо корневой сервер YouTube. То есть история с CDN-ами, она дорогая. Ну, кстати, ВК-видео тоже пытался сеть CDN-ов создать. Говорят, они там порядка 150 этих узлов сделали. Но я не знаю. Ну, то есть это явно еще более такой масштабный уровень, чем вот те трюки с микросервисной архитектурой, которые мы рассматривали. Есть тут, мы, конечно, абсолютно не рассматриваем финансовый вопрос, потому что если вы все это держите в облаке, у вас финансовый вопрос нарисуется, ой, как и серьезно. Потому что за все это нужно платить, и вы будете сильно думать, значит, как вот скомпоновать таким образом, чтобы платить поменьше. Ну, кстати, в принципе, люди тоже постепенно привыкают. Но с какого-то момента все-таки облака становятся нерентабельными. То есть они хороши для старта, но мне кажется, что там при выходе там, на какие-то условные показатели там, размеров, народ, конечно, пытается с облаков вылезти и там начать арендовать серверы, серверные стойки в дата-центрах и так далее. Ну, потому что это становится дешевле. Конечно, куча возни там с оборудованием, серверами. Вот, но я не думаю, конечно, что там тот же ВКонтакте, допустим, в облаке работает. Конечно, он не в облаке работает. И Сбербанк онлайн, я тоже думаю, далеко не в облаке работает. То есть они арендуют стойки. Но, в принципе, вот именно архитектурные принципы построения такого рода систем, они очень даже вот похожи на то, что мы сегодня так вот обсудили. Так, друзья, ну ладно, на этом мой рассказ.